Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с Еленой Юрьевной Гуськовой, доктором исторических наук, руководителем Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук. Ну что ж, мы на очень драматической ноте, малоизвестной, кстати, вот о том, какое персональное давление оказывала администрация США, в частности, Олбрайт. Я думаю, что не только Олбрайт, но и Клинтон, конечно, как они буквально снимали как бы показания с его психологической температуры настроенной, про и контра. Да?
А как работали с Черномырдиным? Как да. они работали с Черномырдиным?
Ну да, Ведь Примакова на каком-то этапе отстранили да. и вперед выдвинули
по их просьбе
Виктора Степановича.
Виктор Степанович назначен при огромном желании Америки именно его видеть в комиссии по урегулированию этого вопроса, переговорный процесс с Милошевичем, да. И все об этом пишут, и, в общем-то, и Черномырдин не отрицал этого.
А почему? Сам. Что они так любили Черномырдина?
А ведь когда выбирались кандидатуры, видимо, они вообще к этому очень хорошо относятся, американцы. Они всегда просчитывают каждого человека, прощупывают, как можно на него давить, можно ли на него его подкупить, можно ли как-то сделать так, чтобы он пошел на уступки. И вообще, на какую кнопку нажимать, чтобы он стал более уступчивым и выполнял, допустим, свои какие-то, то есть американские интересы
исполнял. Может быть,
исполнял.
Больше играла роль такой психологический портрет и способность поддаваться, потому что, ну, представить себе, что сделка совершилась с Черномырдиным, какая-то тайная, и он пошел на уступки, ну, мне трудно, например.
Правильно, но...
И я Виктора Степановича знаю, и как-то...
Да.
Не готов к таким вот...
Да-да-да.
А
так,
вот психологически...
Так и все и выглядело, но на самом деле там было одно очень серьезное условие. И об этом как раз, я думаю, что вам рассказывал Леонид Григорьевич Ивашов, потому что он участвовал в переговорном процессе со стороны военных. И ситуация там сложилась очень сложная, потому что отдельно переговаривались военные представители Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и России, а отдельно переговаривались политики, соответственно, вот эта переговорная группа из трех человек.
Политические и военные.
Политические и военные. И вот военные, когда договаривались, они, скажем так, не так уж трудно им было договориться с американцами и с немцами о том, что Россия будет иметь свой сектор в Косове, что было очень важно для нас и для тех сербов, которые в крае оставались. Причем, как рассказывал наш генерал Ивашов, что они умудрились даже с американцами договориться, что пояс безопасности будет находиться не с внешней стороны косовской границы, а с внутренней, и убедили в необходимости создания своего собственного сектора. Но потом переговоры пошли так, что в один из вечеров, уже в последний вечер, когда должны были все-таки договориться, американцы имели свой план. А русские офицеры вот как раз пытались в этот план хотя бы русский сектор вставить. И сначала как бы и Черномырдин на это соглашался. Но одним вечером он отправил всех офицеров отдыхать, на ночь остался с американцами. И утром, когда пришли уже наши офицеры со своим уже договоренным планом, очень довольный результатом своих переговоров, Черномырдин сказал: «Мы договорились, что мы будем выполнять американский план. Все ваши договоренности ничего не значат. Я здесь главный в переговорном процессе, поэтому будем выполнять план». А там этот план не предусматривал прежде всего...
Ну, он это делать не согласовал с Ельцином.
Сейчас скажу. И прежде всего сказал, что он возглавляет российскую делегацию, поэтому он имеет право принимать решения, на что нашим пришлось... генералам согласиться, и мы своего сектора так и не получили. Но, как рассказывал Леонид Григорьевич, принимая окончательное решение, Черномырдин все время выходил в коридор, все время звонил в Вашингтон и спрашивал: наши договоренности в силе? Наши договоренности в силе? И наши никак не могли понять, о каких договоренностях шла речь. А там ему все время отвечал, причем не Клинтон, а с Гором он связывался, и Гор ему отвечал: да-да-да, вот Клинтон мне кивает.
Черномырдин известный,
да-да-да,
такой да. комиссии.
Вот мне
да.
Клинтон кивает головой, да-да-да, все наши договоренности.
Можно предположить, поскольку Черномырдин занимался экономикой, может быть, американцы сулили что-то в области экономической помощи.
Нет. Нашим Леонид Григорьевич говорит, что немецкая служба разведки дала нашим расшифровку телефонных разговоров.
Прям детектив.
Оказалось, что американцы ему обещали, что он будет следующим президентом России.
Интересно. Спасибо. Ну, давайте с вами ответим еще на один вопрос, связанный с войной. Но чтобы завершить, это был же все-таки вот и тот же генерал Ивашов, так хочется его называть. Ну, а что, он остается хоть и в отставке. Он говорил о том, что все-таки Ельцин нашел в себе силы и мужество, когда санкционировал вот эту очень тайную в то время операцию, броска наших сил КФОР в аэропорт, и мы там какое-то время, как сказать, зацепились. Можно сказать, я бывал в Косово в то время, сразу после событий в Косово, этих драматических. И, конечно, это был, ну, если хотите, как свой сектор, потому что это было такое место, контролирующее аэропорт с тоннелями для самолетов и так далее, и так далее. Там были наши десантники, потом они оттуда ушли, но это отдельная тема. Генералом Мулашовым ее уже со всех сторон, поэтому не буду вам задавать вопрос. Тоже печальная история. Но, тем не менее, в какой-то момент, видно, у Ельцина такое самолюбие, что ли, проснулось. Ну, в лицах это рассказывал, опять же, Ивашов. Но давайте вот ответим на вторую часть моего вопроса, на который не успели ответить в первой нашей программе. А чем могли, как могли, тем не менее, в России предотвратить эту катастрофу? Понимаете, ведь сектор, то, что предлагали наши военные, это еще не панацея. Мы же говорим о том, что можно было сделать России, чтобы прекратить эти бомбардировки вообще, в принципе. Вот могли мы это или не могли? А если могли, то каким образом?
Когда был назначен Виктор Степанович Черномырдин представителем России вот в команде переговорной, которая должна была заключить мир, а прежде всего надавить на Милошевича, чтобы он принял ультиматум, то Ельцин поставил Черномырдину несколько условий, о которых Россия должна не просто вести переговоры, а настаивать на их выполнении.
Красной линии, да.
Красной линии. Первым пунктом стояло прекратить бомбардировки, а потом требовать ультимативно, может быть, даже предъявлять ультиматум Милошевичу. Вот это был самый главный пункт. Что произошло на самом деле, когда мы все-таки сдали и решили выполнять американский план? Уже подписан Кумановский договор, а бомбардировки продолжаются. То есть вот это самое главное условие России не выполнено. Что Россия в тот момент могла сделать? Ну, во-первых, занять другую позицию в переговорном процессе. Из дневников.
Более жесткую.
Более жесткую, более, может быть, аргументированную и, может быть, не такую, какую вот выполнял уже по собственной воле, не всегда с Ельциным, согласованную позицию. Ведь когда Черномырдин приземлился, кстати, в Москву, Ельцин его не принял. Вот, поэтому это,
ну,
как
почувствовал,
раз,
конечно.
Отношение все-таки было соответствующее. Угу. Вот, значит, видимо, нужен был кто-то другой, кто мог возглавить этот переговорный процесс. Мне кажется, что, конечно, идеальным вариантом был бы Примаков. Но американцы не хотели с ним,
понятное
из-за
дело,
его характера, работать так плотно. Второе, можно было бы, конечно, поднять добровольческое движение. Хотя бы этим можно было Запад просто поставить перед фактом, что мы можем
напугать, да,
каким-то образом, да, воздействовать на них, вот на это движение. Можно было бы, конечно, думать, но это нужно было думать чуть-чуть раньше. Я думаю, что наши знали о готовящейся агрессии, об этом говорили. Можно было поставлять и оружие, можно было каким-то образом помочь сербам.
Ну, Ивашов говорит, что даже при начале конфликта такая возможность существовала, и такие,
да,
планы были разработаны.
Да. Да.
Особенно, когда речь шла о противовоздушной обороне, собственно, самое,
конечно,
главное.
Конечно, самое главное. Далее. Все-таки политическая воля полностью отсутствовала. Вот мы смотрим как раз март, апрель, май месяц, начало июня. У нас политическая воля при любом шаге и попытке военных что-то сделать отсутствовала. Например, мы же заявили о проходе Черноморске через Босфор наших кораблей, которые должны были в сторону Черногории, страны Черногории подойти в Средиземное море, показать, что и мы там можем, там американцы, да, уже были. А у нас в результате один эсминец вышел из, вместо того, чтобы целый флот туда послать.
Ну, эскадра хотя бы,
эскадра, да, должна была пойти. И так далее, и так далее. И вот каждый раз это все упиралось. Или, например, когда вот эта операция, о которой вы разговаривали с генералом Ивашовым, осуществлялась. Это очень интересно, как они ее разработали, и вы об этом говорили, и как докладывали Ельцину, чтобы он,
да,
не отказался.
Это в предыдущей передаче.
Да-да-да, мы об этом говорить не будем, но я хочу про другое сказать, что первая эта часть удалась и сделала, и все хорошо получилось. А вторая эта часть не получилась именно из-за того, что руководство страны сказало нет.
Вторая часть в чем заключалась?
А дальше мы должны были еще войска сюда на самолетах прислать, а отказалось...
Укрепить эту десантную группировку?
Укрепить десантную группировку.
Понятно.
А отказались Болгария, Венгрия. Хотя вот недавно мне один из офицеров сказал, что, оказывается, говорили, что все отказались нам дать воздушный коридор страны. Оказывается, Румыния давала 2 часа коридора. Но...
Румыния?
Да.
Интересно.
Да, ну, это проверить надо еще. Да, что Румыния давала утром рано.
Офицер сказал, наш, отечественный.
Наш.
Понятно.
Да, что было такое окно, но нужна была политическая воля.
Вы как историк проверите, это очень
вот
интересно.
Вот я и говорю, что я обязательно проверить надо, да.
Ну что ж, спасибо, спасибо. Да, вот это напоминает, между прочим, историю Балканских войн. Как вы знаете, Горчаков был очень осторожен и, по-моему, долгое время сопротивлялся идее войны на Балканах. Даже Александр II был более расположен, но прислушался к своему канцлеру. Но вот эта вот волна народного, как бы, да, мнения, скажем так, причем не просто мнение, но оно подкрепленное энергией, которая это мнение выражала, и она все-таки Горчакова, очень осторожного политика, можно понять его мотивы после Крымской войны, почему так осторожно все, и тем не менее решение было принято, и тут добровольческие вот как раз отряды, ну, мы все помним Анну Каренину, да, сцену, когда провожают Вронского, и это же было целое движение в стране.
У нас тоже было движение. Знаете, интересно.
Я не сомневаюсь, чтобы очень много добровольцев было бы там.
Нет, не было бы. Я вот я хочу привести вам такой интересный пример. Я в эти 78 дней бомбежек очень много выступала. И на радио, и на телевидении, и на митингах. Звали в институты, в университеты, везде много
всего.
И однажды я выступала в одном очень крупном медицинском центре. Угу. И сначала я вижу, что у них было какое-то производственное совещание, и они все разошлись, аудитория была полупустой. А потом все стали подходить и все-таки заслушались, что же там на Балканах происходит. А когда лекция закончилась... Вы себе не поверите, я до сих пор не могу в это поверить. Ко мне выстроился ряд врачей, чтобы я их записала в добровольцы. Потому что они хотят ехать, добираться до Балкан и помогать сербам.
Ну, кстати, в Косово работал российский госпиталь полевой, я так понимаю.
Это был, это был очень большой медицинский центр. И он пользовался большой популярностью и среди албанцев, и среди натовцев, всех остальных, кто был в миротворческих, так называемых миротворческих.
Использовались, да?
Использовали. Мы недавно выпустили...
Ну, и сербы, конечно, я надеюсь. Ну,
а для сербов это был единственный такой островок, где они могли хоть какую-то медицинскую помощь получить.
Угу.
Мы недавно выпустили книгу. Я в последнее время занималась тем, что после обычных публикаций документов мы стали выпускать воспоминания тех, кто участвовал в событиях на Балканах. В частности, вот в последней книге написали свои воспоминания три врача из этого как раз медицинского нашего батальона. Они рассказывали как раз о том, в каких условиях работали, кого лечили. И это действительно был очень сильный фактор присутствия России на Балканах, но, к огромному сожалению, почему-то весь наш батальон отозвали.
Отозвали мы. Да. То есть давления не было со стороны натовских контингентов, нет, да? Ну, это странно, равно как и непонятная история с отзывом десантного нашего батальона оттуда. Ну, хорошо. Вот вопрос такой, который как будто в противоречие идет тому, о чем мы сейчас говорим. А вам не кажется, что югославы потерпели сокрушительное поражение в том, что изменили Москве и очень понадеялись на Запад, который, в конце концов, их лишил и единой страны, и де-факто независимости? В общем, не на ту силу сделали свои ставки. Вы согласны с этим?
Нет, конечно, потому что не сербы нам изменили, а мы сербам изменили. Вот начиная с 1990 года, вот я сейчас пишу книжку как раз «Внешняя политика России на Балканах в 90-е годы», где отчетливо видно, что именно российская внешняя политика считала, что нам ни в коем случае нельзя в этом возникающем конфликте на Балканах поддерживать одну из сторон. Тем более сербов. Вот такая была наша установка общая. И сербы, когда мы ввели санкции 30 мая 1992 года, в Совете Безопасности подписали введение санкций, то
Сербии.
Против Югославии.
Против Югославии
тогда, да. Сербия и Черногория. То вокруг нашего посольства в Белграде собралось очень много сербов, причем простых сербов и крестьян. Они доллары накалывали на наш пике нашего забора и говорили, если вы это сделали из-за денег, вы бы нам сказали, мы бы вам помогли немножко. Поэтому ситуация складывалась так, что мы делали все при министре иностранных дел Андрее Козыреве, чтобы хорошо служить американцам и Западу. И только Примаков в 96-м году разработал программу внешней политики России, где совершенно по-другому уже смотрел на наши отношения к Балканам. Но осуществить он ее не успел. Вот мы меняем свое отношение к Балканам, пожалуй, только вот сейчас. Поэтому говорить о том, что они сделали неправильную ставку, очень трудно, потому что об этом можно говорить вот сейчас, на что они ставят. Тогда они остались одни против всего света, причем с огромным количеством санкций. Вот к 99 году у них были санкции и воздушного пространства, и железнодорожного.
Мы как бы участвовали в этих
санкциях. А мы в этом участвовали.
А, но Эдит Милошевич не обращался за помощью, за военной помощью к Москве.
Нет, об этом шла речь постоянно. И наши участвовали в переговорном процессе. Вот в 97 году наши очень активно переговаривались, говоря о том, что скоро начнется...
Нет, я имею в виду виду, мы уже говорили о том, что можно было предпринять некоторые превентивные меры, в том числе со стороны России, укрепляя обороноспособность Югославии, но я сейчас немножко о другом.
А, я поняла,
я о том, что во время самого конфликта, мне неизвестно, может, я чего-то не знаю, но я беседовал вот в студиях здесь, на Пятницкой, где мы сейчас находимся, регулярно мы работали и ночью здесь, и ночевали здесь в свое время, потому что у нас было вещание на тот регион, и не только на языках западных, естественно, из расчета на контингент НАТО, но и на сербском языке было вещание. Здесь часто бывал посол Сербии в Москве. Я не слышал от него ни разу, как и от господина Ивашова, что Милошевич попросил вот реально военной помощи
не
от
было.
России.
Этого точно не было.
Вот еще вопрос какой-то действительно такой немножко боковой, я бы сказал. Где ты вычитал такую мысль, спрашивает наш корреспондент, что война против Югославии в 99-м году на самом деле была войной против появившегося в ту пору евро? Американцы не хотели терять монополию доллара, и потому устроили войну в Европе. Вот как бы вы прокомментировали такую версию?
Это очень надуманная версия, я думаю, что она принадлежит...
Может, это была как побочная цель?
Вряд ли, даже это. Я думаю, что это просто кто-то из, может быть, не очень компетентных журналистов хотел что-то свое предложить, внести какой-то элемент чего-то нового в рассмотрение вопроса 99-го года. Думаю, нет. Ведь в чем, собственно, суть вот этой балканской большой трагедии? Югославия была одной из самых сильных в военном отношении стран Европы. По численности армии и по вооружению она стояла на 4-м месте. И плюс мы знаем, вот из документов мы знаем, американцы очень боялись, что после Тита страна сразу повернется к СССР лицом. Вот этого они допустить не могли. Бжезинский еще в 86-м году, выступая на одной из конференций, сказал, нам самое главное не допустить, чтобы Югославия повернулась лицом к России. Надо сделать все, чтобы их отвратить от этого. Была поставлена задача разъединить эту страну на маленькие государства, чтобы они не были дееспособными и сильным таким кулаком. Вот это происходило. И когда все это произошло, раздробили страну, причем международный фактор несет самую главную ответственность за то, что там произошло. Внутренние были тоже причины, но внешний фактор. И что произошло? Опять управлять этим пространством Запад не мог. Почему? Сопротивлялись кто? Сербы? Немножко сопротивлялись македонцы. Мы вообще про македонцев забыли. Это очень большая наша ошибка во внешней политике. Но сербы сопротивлялись. И вот до сих пор кто сопротивляется на Балканах? Сопротивляются сербы в Сербии и сербы в Боснии и Герцеговине.
Черногорцы уже все.
Черногорцы сопротивляются внутренне, они хотят власть изменить в стране. Но Джукановичу удалось сделать многое. Значит, хорошо, чтобы сломить 600 тысяч черногорцев маленьких, Западу пришлось только операции проводить, чтобы принять их в НАТО и чтобы отвратить, как бы повернуть спиной к России. Поэтому для того, чтобы окончательно твердоглавых сербов сломить, вот и нужна была бомбардировка. Хотя, конечно, там были и военные цели. Там использовалось новое оружие, уран использовали очень активно.
Ну, сейчас Косово регион не самый бедный по редким ископаемым.
Да. Но вообще среди документов НАТО есть такие, которые говорили о том, что хорошо было бы вообще на Балканах сделать НАТО-базу. В целом, из Европы вывести войска, там прекрасная военная инфраструктура, логистика необыкновенно хорошая, особенно в Боснии и Герцеговине, и вот хорошо бы этот район весь был бы пронатовский. Не получается. Вот сербы сопротивляются до сих пор. Хотя я хочу сказать, что американцы плохо знают характер и сербов, и русских. Мне кажется, они какими-то другими шаблонами нас просчитывают. И надо было их не бомбить, а брать чем-то другим. А бомбежки, наоборот, протест населения вызвали, и они
Это такой психологический просчет. Да.
Да, это психологический просчет.
Хорошо. Вот есть у нас вопрос от доктора политических наук Михаила Бакалинского, который, вот я изложу его своими словами, потому что цитировать очень длинный вопрос я не стану. Но суть вот какая, что пришло время теперь, тем не менее, осознавать вот этим расколовшимся частям Югославии, что горизонтальная интеграция, ну вот уже в новых условиях, тем не менее выгодно и необходимо. Какие-то шаги делает в сторону Сербии Хорватия. Я сам слыхал, скажем, в Словении такие же мнения, что вот все-таки надо бы подумать. Конечно, здесь в основе лежат экономические, прагматические, вовсе не политические и даже не культурные скрепы, да, когда мы говорим о языке, например. Даже не это, а вот в условиях сложных экономических, почему не воспользоваться тем, что рядом наши соседи, с которыми мы прожили вообще-то не так плохо десятилетия, Нет ли здесь резерва такого прагматического? Как вам кажется, во-первых, допустят ли это те же страны Европейского Союза, потому что и Хорватия, и Словения входят в ЕС? Вот как вам кажется?
Теоретически такие планы существуют. Вот это экономическое сотрудничество и экономическое объединение или создание единого экономического пространства, они, кстати, в Евросоюзе разработаны, и они существуют. Именно поэтому названо вот появился термин «Западные Балканы», для того, чтобы такие интеграционные процессы поддерживать. Но в Словении такой лозунг выдвигать очень легко, потому что там такой фобии в отношении сербов никогда не было. С Хорватией совершенно по-другому складывается ситуация. И вот на это объединение, даже экономическое, их и ту, и другую сторону очень трудно подвигнуть. Очень трудно. Почему? Потому что то, как вырезали сербское население в Хорватии в 90-е годы, наверное, трудно забыть до сих пор. Причем эти антисербские настроения мы же наблюдаем и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. И после вот сейчас, в 90-е годы, хорвату было стыдно убить серба пулей. Он должен был ему либо размажить голову молотом, либо применить сербосек, специальный такой нож, который разрезал от уха до уха. И они устраивали даже соревнования по этому поводу, кто больше сербов уничтожит за одну ночь. Но сейчас это вообще превратилось в катастрофу, которую наблюдал весь мир. Сейчас это уже не скрыть. Если, вот, допустим, Ясеновац, концлагерь Второй мировой войны, можно как-то по-другому видеть и по-другому представлять, то вот эти снимки уезжающих сербов под самолетами с бомбами хорватскими, это не забудет, наверное, никто.
Вы участвовали в качестве защитника сербов в этом так называемом международном суде. А что, вот эти факты игнорировались, геноцид?
Да.
Вообще не обращалось внимания?
Стопроцентно,
тотально.
Ну, это между словом еще тот вопрос мы с вами не рассмотрели. В основном дела в Гаагском трибунале рассматривались, как сербы воевали против хорватов, или сербы против мусульман, или мусульмане против хорватов. И почти нет дел, которые
о преступлениях
хорватов или мусульман против сербов.
Понятно. У нас осталось очень мало времени, а есть очень важный вопрос, который задает наш слушатель. Что вы думаете по поводу возрождения проекта «Великая Албания», о чем сейчас стали писать? Ну, вы знаете, недавно Министерство иностранных дел России сделало жесткое заявление по поводу предложения, которое поступило, значит, от албанцев, и, вернее, это как бы договоренность между албанцами и Косово, открыть в третьих странах свое единое представительство. Но это идет не только в разрез резолюции.
И границу открыть.
Да, и открыть границу. Вот прокомментируйте, что...
Этот проект, который был обозначен в конце 19 века, сегодня осуществляется.
То есть он уже в действии.
Он уже в действии. Значит, как только Косово добьется независимости, тут же поднимаются на восстание, что было уже в 2001 году, албанцы в Македонии, албанцы и мусульмане на юге Сербии, они тоже уже поднимались на восстание. И начинается процесс объединения вот этих территорий, македонских, сербских и косовских, с Албанией, с Великой. Так что процесс весь под контролем Европы.
Под контролем Европы? Вы хотите сказать, что Европа за этот проект?
Да, да. Я однажды участвовала в дискуссиях с парламентариями Германии и нашими парламентариями по косовскому вопросу в Белграде. Почему-то проходила эта встреча. И я столько аргументов выдвигала, что нельзя допускать вот создание Великой Албании, на что получал только ответ. Мы должны поддержать нацию, которая стремится к объединению. Все.
Да, не создают последствий такого решения. Ну что ж, спасибо, Елена Юрьевна. Я знаю, вы часто ездите в Балканы, поэтому хочу вам пожелать хороших путешествий, спокойных, продуктивных, интересных, чтобы и нам потом погреться у вашего огня, как говорится, потому что вы уникальный знаток и истории, и современности Балкан. Мы, конечно, очень много не затронули вопросов, но думаю, что у нас еще будет такая возможность. Хочу напомнить, гость нашей программы Елена Юрьевна Гуськова, доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук. Успехов вам и
спасибо.
Здоровья. Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.